Тут в прихожую вошел Рыжий. Увидел лежащую Валю, Фондорина. Присвистнул.
— Я же говорил, — самодовольно покосился на него главарь. — Фирма гарантирует. Пробегись по дому, так на всякий случай. Мы с сэром Николасом пока в машине посидим.
Повелительно взял Фондорина за локоть, подвел к вешалке.
— С этим что? — кивнул Рыжий на Валю.
Главный жестко бронил.
— Он ударил меня по лицу. Или ты забыл? — Ясно.
Сдернув с вешалки и пальто, ужасный человек потянул Нику к двери. На пороге тот обернулся и увидел, как Рыжий достает пистолет с глушителем и приставляет его к Валиному лбу. Бедняжка открыла мутные глаза, но, кажется, так и не поняла, зачем у ее лица чернеет стальная трубка. Снова смежила веки. То, что случилось в следующее мгновение, произошло словно само собой, безо всякого участия Николаса Варацио. Совсем как в прежние баскетбольные времена, когда рефлекторное движение опережало приказы, подаваемые мозгом. Полувсхлипнув, Фондорин вырвал левый локоть из пальцев конвоира и всем корпусом толкнул главного бандита так, что тот вылетел за дверь и грохнулся с крыльца. Правую же руку с зажатым в ней оружием Ника наставил на Рыжего, прямо через карман, отчего халат оттопырился и стал несколько похож на цветной ярмарочный шатер. Рыжий дернулся, его взгляд скакнул на угрожающе вздыбившийся халат, моментально усвоил значение этого феномена, и в ту же секунду крепкая в мелких веснушках рука качнула черную трубку в сторону Николаса. В тот миг, когда трубка превратилась в черную дырку, Фондорин, что было сил, сжал правый кулак. Златотканный павлин на кармане оглушительно изрыгнул пламя и Рыжего отшвырнуло к стене. Он сполз на пол, оставив на обоих блестящую красную полосу. Николас стремительно повернулся, чтобы не видеть лица застреленного им человека. Зато увидел, что происходит во дворе. Упавший бандит подняться еще не успел, но его рука нырнула под мышку. Утконос скрылся за джипом, из-за капота высунулся ствол. Дальше Ника смотреть не стал. Хлопнул дверью, дернул засов. Взглянуть на Рыжего все-таки пришлось. Он лежал, привалившись затылком к стене, голова свесилась на плечо. На совсем молодом, покрытом бледными веснушками лице застыло обиженное выражение. Как у мальчишки, которому не дали досмотреть интересное кино, мелькнуло в голове у Фондорина. Но думать об этом сейчас было некогда. Все еще во власти баскетбольной моторики, он подхватил Валю под мышки и поволок по полу через коридор, через гостиную, сам не зная, куда и зачем. Валя захлопала... Нет, захлопал, потому что без парика Глен снова превратился в юношу, все еще бессмысленными глазами. — Куда? — пролепетал он. — В офер! Однако поднялся на ноги, покачнулся, но устоял. Через стеклянную дверь веранды выбрались в сад. Придерживая Валю за талию, Фондорин проламывался через голые и колючие кусты, оставляя на ветвях золотые и серебряные нитки. Кое-как продрались, но лишь для того, чтобы упереться в высоченный забор, огораживавший территорию поселка. — Куда дальше? — тряхнул Николас за ворот все еще не очухавшегося Валю. У того по-прежнему лилась из носа кровь, да еще на щеке олели две длинных царапины. Должно быть, ободрался о кусты. Валя дотронулся до переносицы, жалобно охнул. — Нос сломан. Боже, какой кошмар! Не смотри на меня, пожалуйста, не смотри! И закрыл изуродованное лицо рукавом. — Надо уходить! — крикнул ему в ухо Фондорин. — Из поселка можно выбраться не через проходную? — Да, — прогнусавил Валя. — Вон там. Побежали вдоль ограды. Глен уже мог передвигаться без посторонней помощи, хоть и несколько зигзагообразно. Мимо блеклых живых изгородей, мимо стриженных лужаек, на которых сиротливо белели праздные качели. Они добрались до столба с прожектором, где забор поворачивал под прямым углом влево. Пряча лицо, Валя сказал, — Тут доска отодвигается. Это я прошлым летом выломал. Бегал в деревню к одному механизатору на дейты. То есть бегала. Выдернул гвоздь, сдвинул доску. Пролез в неширокую щель без каких-либо затруднений. А вот Фондорин еле протиснулся. Впереди было серое осеннее поле, за ним лес. Николас побежал вперед, чавкая тапочками по грязи. Обернулся, увидел, что Валя не тронулся с места. — Ты что? Скорей! Надо добежать до леса, пока они не увидели! Валя стоял, закрыв лицо руками. Плечи сотрясались от рыданий. Пришлось вернуться. — Да что с тобой? Бежим!
— Уйди! — всхлипнул Глен и отвернулся. — Ты беги! Я сам!
— Что сам? Куда сам?
Человек будущего забормотал, кажется, впервые путаясь в употреблении мужского и женского родов.
— Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Я сам. Ты беги, там за лесом станция, 4 километра на восток.
— Что за чушь? Они тебя убьют.
— Я на ферму к Володе.
— Какому еще Володе?
— Ну, к механизатору, я же говорила. Он хороший. Только он думает, что я девушка. Ничего, скажу, что подстриглась. Фэшн такой. Ты беги же ты!
Валя сердито топнул ногой и зарыдал еще горше. Оглянувшись на щель в заборе, Фандорин побежал через поле к опушке леса. Когда же минуту спустя обернулся, Вали у ограды уже не было. Больше не оборачивался до самых деревьев. Лишь нырнув за первый куст, перевел дух, раздвинул ветки. Коттеджный поселок на горах был похож на сказочный остров, вынырнувший из пучины моря. Из-за стены торчали башенки, флюгера, кружки спутниковых антенн. Остров на море лежит, град на острове стоит. Слава богу, хоть 33 богатырей было не видно. Снова выскользнул неуловимый Энн Фандорин из когтистых лап беды. Немножко постоял, прижавшись горячим лбом к влажной и холодной коре дуба. Перед тем, как идти, стало быть, всего 4 километра, вынул из кармана пистолет, кинул на орудие убийства полный отвращения взгляд и швырнул в канаву, которая, судя по цвету воды, не высыхала даже летом. Сначала шагал быстро, на всякий случай поглядывая назад. Дурацкий халат расстегнул, было жарко. О том, что произошло каких-нибудь 5, самое большее 10 минут назад, старался не думать. Понятно, что теперь, так как прежде, жить будет невозможно, но об этом после, после. Сначала уйти подальше, остыть. Остыл Фандорин довольно быстро, во всяком случае в физическом смысле. Сначала запахнул халат, потом поднял воротник, спрятал руки в широкие рукава с отворотами. Черт, как холодно! Чему удивляться? Середина ноября. Сколько сейчас? +2, +3, вряд ли больше. Кстати говоря, вот он так решительно устремился в чащу. А где здесь восток? Ника остановился, посмотрел по сторонам. Подмосковный лес в ноябре безлюден и бесприютен. Люди сюда не ходят, потому что незачем. Золотая осень позади, для лыжных прогулок еще рано. В отсутствие людей игрушечная пригородная чаща удивительным образом вернула себе достоинство дикой природы. Было очень тихо, сумрачно, пахло смертью. На поляне виднелся черный угольный круг, 2 кирпича, пара пустых бутылок. В луже поблескивал кусочек фольги. Вот и все, что осталось здесь от человека. Николас вдруг подумал, что пройдет сколько-то лет, и человечество исчезнет с поверхности земли, как исчезли из этого леса дачники, и останутся от человечества лишь бессмысленные обрывки и обломки. Одернул себя. Нашел время для философствований. Итак, где у нас восток? В книжках пишут, что деревья с северной стороны порастают мхом. Ага. Вот на березе зеленая плюшевая полоса. Значит, если встать к ней лицом, восток будет слева. Ободренный Фандорин двинулся по проложенному курсу и шел довольно бодро, до тех пор, пока прямо перед носом не оказалась другая береза, повернувшаяся ему навстречу точно таким же мшистым боком. Как это может быть? Получается, что он движется не на восток, а на юг? Николас задрал голову, посмотрел в серое, постепенно темнеющее небо и представил, как он смотрится оттуда, сверху. Нелепое существо в пестром халате и домашних тапочках, а вокруг лишь голые скелеты деревьев. Как Иван-царевич в заколдованном лесу, только серого волка нет. И едва он это подумал, как неподалеку зашуршала палая листва. Николас дернулся, оглянулся и, не веря глазам, увидел над пнем серую мохнатую морду с нахмуренным лбом, острые уши, настороженные глаза, на мгновение блеснувшие нехорошим фосфорическим блеском. Нет, это был не серый волк, а всего лишь серый волчок, вернее, дворняга, среди предков которой наверняка не обошлось без немецкой овчарки. Живому существу Фандорин обрадовался, вдвоем все веселей. Он посвистел, почмокал, протянул руку. Собака смотрела все так же настороженно. Не лаяла, не рычала, с места не трогалась. Тогда он начал потихоньку к ней подбираться, приговаривая: «Ну-ну, не бойся, собакевич, давай знакомиться. Пес попятился. Потом, то и дело оглядываясь, затрусил через лес. Не очень быстро, словно не решил, убегать или нет. Ника припустил следом. — Погоди! Эй, ты ж друг человека! Собака выбежала на поляну, где были свалены спиленные и, очевидно, давным-давно позабытые столбы. Остановилась. Фандорин с разбегу не сразу увидел, что возле штабеля разлеглась целая собачья стая. Один пес, широкогрудый, с наполовину облезлой башкой, поднялся и оскалил желтые клыки. Остальные тоже немедленно вскочили. Как мало эти лесные пираты были похожи на городских собак. Ни тени робости или заискивания, никакого виляния хвостом, а глаза примеривающиеся, как бы оценивающие. Что-то такое. Опасность или добыча? Похолодев, Ника вспомнил прочитанную где-то статью о том, сколько в подмосковных лесах развелось бездомных псов. Они давно, бог знает сколько, поколений назад одичали и запросто нападают на оленей, на лосей, а иногда и на людей. С перепугу Николас пожалел о выброшенном пистолете, но тут же устыдился. Что ж теперь, без пистолета ни шагу, что ли? Чуть что, давай, пали, решай все проблемы при помощи свинца. Человека убил, теперь еще собак перестреляй. А разве они виноваты, что люди их или их предков выгнали из дома? Неужто ты мог бы застрелить вон ту каштанку с квадратной мордой или вон ту рыжую нескладеху с мордой Колли и коротенькими лапами таксы? Он попятился назад, не слишком быстро, чтобы это не выглядело как бегство. Собаки провожали его глазами, враждебности пока не проявляли. Шагнув за дерево, Фандорин развернулся и тут уж дунул со всех ног. Бежал, пока не отлетела размокшая подметка на тапочке. Кое-как прицепил ее обратно. Сел на поваленное дерево, стал анализировать ситуацию. Не тайга же! Какого размера может быть лесной массив в ближнем Подмосковье? Максимум несколько квадратных километров. Это он просто запаниковал, вот и стал метаться, безо всякого толка и смысла.